Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это Радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Дмитрий Полищук и Екатерина Полищук. Мы очень рады вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Отец Дмитрий возглавляет отдел по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии. Настоятелем является двух храмов и много замечательных дел еще совершает. Длинные должности, не будем, наверное, все перечислять. Матушка Екатерина Полищук, блогер, достаточно известный, в православной среде как минимум, но я думаю, не только православный. И мы сегодня хотели бы поговорить и о служении вашем и священническом, и как матушке, и пути до этого, но и, конечно, о делах милосердия, потому что совсем недавно по приглашению нашего отдела по благотворительности синодального вы были в Мариуполе и своими глазами увидели, каким образом там совершаются добрые дела, и приняли в этом участие непосредственно, и я знаю, что это во многом так повлияло на какие-то ваши ощущения. Немножко мы общались до этого, и многое действительно заставило, может быть, переосмыслить, и мне кажется, для многих людей ваш опыт тоже может быть полезен. Но, наверное, начать. Можно...
Да, пожалуйста. Да, а я бы как раз с Мариуполем
заканчивала. Давай.
Да, это, правда, очень интересно, потому что это, наверное, такие самые свежие впечатления. И просто интересно, ну, с одной стороны, я так понимаю, что синодальный отдел сделал эту поездку возможной. С другой стороны, был ли у вас запрос на поездку туда? Потому что люди делятся, ну, независимо от того, в церкви они или нет, все-таки на тех, кто хочет туда поехать, чтобы самому понять, что происходит, что вообще произошло, и ну, что я могу сделать для того, чтобы это как-то поправить или улучшить. И на тех, кто говорит, ой-ой-ой, ничего мне про это не рассказывайте, сколько вам, ну, там, ну, иногда бывает, сколько денег дать, или там, не надо, мне просто страшно, да, ну, и как-то от этого закрываются. Понятно, что, наверное, батюшке от таких вещей закрыться невозможно, но, тем не менее, вот эта поездка в Мариуполь, она, это был такой, ну, скажем, долг, скорее, священнический или все-таки по зову сердца?
Когда началась военная специальная операция, конечно, вы верно, Татьяна, отметили, что вся русская церковь это звалась, и наши прихожане, не исключение, тут же образовались группы поддержки, и гуманитарную помощь собирали, и окопные свечи, и до сих пор все это действует, слава Богу. И в какой-то момент, когда все наладилось, точнее, люди соорганизовались, и мы этот процесс запустили, и он пошел, наверное, подумалось, что, может быть, этого и достаточно. Батюшки где-то поехали туда, за ленточку, на ленточку, как сейчас выражаются. И я так подумал, ну, все-таки, да, пятеро детей, наверное, нет. Но
ну, есть и здесь матушка, чем заниматься.
Да, конечно. Ну и матушка мне сказала, нет, и даже не думай. Вот. Наверное, последнее повлияло не меньше всех других размышлений, если не больше. И в итоге я как-то немножко с этой темы, что называется, слез. Почему? Потому что на приходе было много действительно дел. У нас и помимо специальной военной операции постоянная гуманитарная такая работает миссия. У нас Центр помощи семье и детям, один из крупнейших в Подмосковье. Вот, постоянно горе, несчастье, там, женщины, попытка защитить их от абортов. И вот эта вот жизнь приходская, плюс только-столько осветили новый храм, и надо вдохновлять у него жизнь, наполнять его прихожанами. И я об этом, честно говоря, об этой поездке даже не думал. И более того, в укор себе скажу, что даже и не слышал о подобном,
хотя подобной много возможности. Да, много рассказываем, но, видите, до вас этого не дошло информации.
Так. Но я же не один существую на этом свете. Я же состою из меньшей половины, то есть себя, и больше половины в лице моей матушки. И тут как раз проснулась моя совесть, я имею в виду матушку Екатерину, вот, и говорит, а давай-ка мы поедем. Тут ко мне обратились, И это было как раз год назад, по-моему, Великим постом. И такая мысль была, да куда сейчас, что, вот ты спасаешь мир, тебе кажется, а тебе говорят, знаешь, там вот кто-то там что-то нуждается, ну хорошо, без меня как-нибудь разберутся. И потом я подумал, ну ладно, один раз позвали, забудут. Потом этот зов повторился второй раз, третий раз. Потом сменили руководителя синодального отдела. И тут я подумал, ну уж теперь точно про нас забудут, не до того будет.
Выдохнул.
И продолжаю заниматься своими епархиальными послушаниями. Но совесть не дремала. И, что называется, в итоге совесть
победила.
Да, меня разбудила. Как вот мы сейчас поем: душе моя, восстань, что спиши. Вот у монаху надо с душой общаться через молитву, а мне надо просто зайти в комнату и поговорить с своей женой, которая во многом является таким зеркалом, и ты себя видишь, и ты понимаешь, ага, ты решил успокоиться. Нет, пойди-ка и потрудись еще. И я очень благодарен Богу, синодальному отделу, матушке, что это случилось.
Екатерина, а почему сначала-то не пустили вы его?
Да нет, просто первое предложение пришло во время Великого Поста, и мы с батюшкой сразу посмотрели по служебным дням, потому что просто не вырваться. Угу. Великий Пост, он всегда, конечно, наполнен богослужениями. У детей учеба, а мы, так как батюшка уже сказала, с пятью детками, тоже не можем вот так все оставить и уехать. Поэтому просто тщательно готовились к этой поездке, дождались отпуска у крестной мамы, которая летом взяла на себя всех деток, вот в первый месяц же лета. Мы смогли максимально подготовиться. Очень откликнулись читатели в блоге и с душой прям приняли участие. И мы ехали в эту поездку не просто как волонтерам, у нас появилась возможность отвезти много гуманитарной помощи, которую мы везли адресно. А со мной также связалась матушка, проживающая непосредственно рядом с Мариуполем, и она дала буквально адреса и перечислила, в чем нуждаются конкретные люди. И поэтому мы все это смогли заранее подготовить, загрузить свою машину, взять с собой волонтеров, которые также ехали туда трудиться, и уже поехать в поездку, когда нас и дети смогли отпустить, и мы к этому уже были готовы. Но правда оказалось радостным то, что наши обсуждения не прервались, потому что в марте мы пришли впервые к этому вопросу, я попросила, давайте свяжемся через месяц вновь со мной связались, и вот уже мы стали обговаривать все нюансы.
Ну, а сдерживала вначале график, а потом все-таки победило желание все-таки как-то сделать что-то доброе, откликнуться.
Ну, у меня даже сомнений
призыв,
не было, и более того, у меня было желание.
Было
на самом
желание,
деле, да? Я бы еще поехала и не раз. Я очень хотела поехать, например, и в какие-то госпитали, может быть.
Мы вас ждем.
Меня единственное, кто тормозил, это старшая дочка. Она у нас прекрасная, совершенно очень умная, ответственная. Она говорит, мама, ну как ты вообще о таком можешь думать, как ты можешь бросить своих детей, вот так взять и куда-то поехать, как батюшка говорит, там мир спасать, кому-то помогать. Вот, она по этому поводу очень переживала. Но, с другой стороны, для нас, батюшка, это именно был призыв. Вот вы сначала свою речь, когда говорили, что некоторые специально хотели туда поехать, кто-то, наоборот, очень боится, не готов туда ехать, а мы вот ваше приглашение восприняли как волю Божию. Я так батюшке говорю, если нас позвали, и несмотря на то, что и руководство сменилось, и по времени мы не смогли сразу поехать, значит, это просто Господь нас туда зовет поехать. И мы это очень почувствовали во время нашей поездки.
Да, расскажите, вот вы, собственно, впервые туда едете, да, вы, наверное, там ощущаете какой-то страх, возможно, там опасность какую-то, да, вот это все. Наверное, мало что представляете о сущности проекта, куда вы ехали помогать в рамках проекта по восстановлению вот этих частных домов пожилых инвалидов там в Мариуполе, да, наш проект волонтеров-ремонтников. И реальность, вот это первое ощущение, какое оно там было, вот вы туда только-только въезжаете, вспомните, пожалуйста, это впечатление.
Некая тревожность присутствовала, безусловно, блокпосты, вот это все, что связано с остатками военного времени, но ожидания были хуже, чем реальность. потому что дороги к этому времени уже были в целом везде налажены, починены, и, в общем-то,
и свет
жизнь,
в городе горит,
и свет,
уже,
да,
и витрины светятся.
В общем-то, такое ощущение безопасности присутствовало. Я какое-то время провел на крыше, там, с болгаркой, там, с другими инструментами, и... По-моему, я уже делился этим, но повторю, я себе представлял, что вот нагрешил же ты, батюшка, да, ну вот сиди на своей раскаленной шиферной крыше в 45 градусов и мечтай о том, чтобы не попасть в ад, где там еще пожарче будет у тебя под одним местом. Вот. И все время слава ПВО. Слава ПВО. Это не фамилия отчества, а это благодарность нашим военным, которые вот там вот над Азовским морем сбивают вот вражеские дроны. И все, пух, и вот там где-то далеко там какие-то раскаты и какие-то следы там. То есть это так отрезвляет тебя. То есть, и ну, скажу так вот, как священник, что это для духовной жизни это очень полезный опыт. Очень mm-hmm. полезный.
А вы полезли, значит, на крышу с болгаркой восстанавливать тепловой контур. Я знаю.
Все знают.
Мы снимали, да, вот серию про в нашем проекте тоже «Православный щит Донбасса», именно про ребят, которые ездят добровольно волонтерами с синодальным отделом, как строители-ремонтники. А у вас вообще до этого был опыт стройки какой-нибудь? Крышу клали ли до сих
пор? Трудно найти в России батюшку, у которого нет опыта на стройке. Мы же только храмы светили. Вот. Поэтому, конечно, ну и живем, слава богу, в своем доме. Вот. Поэтому, хоть я и музыкант по первому образованию, но с 5 детьми приходится научаться всему, когда живешь
в частном доме,
да, рядом с храмом. Поэтому за это я не волновался, вот, что вот могу пригодиться, ну, хотя бы просто там, не знаю, топор подержать, да, человеку подать его вовремя.
А там и такие люди тоже нужны.
Там все люди нужны, да, как да. раз это однозначно. Тот момент, когда особенно важно сказать, как присоединиться к помощи. У нас есть в церкви сайт, на котором можно найти всю информацию, в том числе в проекте волонтеров-ремонтников, там вообще можно посмотреть всю информацию о помощи церкви пострадавшим в зоне конфликта и присоединиться к помощи, стать волонтером. Сайт называется помочьвбеде.рф, в одно слово пишется помочьвбеде.рф. И там же можно сделать пожертвование. Оно тоже очень не лишним будет. Допустим, если у вас там нет возможности как волонтеру поехать там недельку, на недельку времени там, или 10 дней найти в своем графике, но хотя бы сделать пожертвование, это тоже очень важно. А если вы хотите поддержать все проекты церковные, социальные, деятельность синодального отдела по благотворительности, это можно сделать на сайте diakonia.ru.
Делатели на радио «Вера».
У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Полищук и Екатерина Полищук от программы «Делатели». Екатерина, мы говорим о первом впечатлении. Первое впечатление, батюшка поделился, что немножко ожидания не совпали с реальностью, реальность несколько легче оказалась. У вас как было? У вас страх этот не пропал, который был, или вообще страха не было? Вы знали, куда едете, все было понятно?
Ну, конечно, мы не знали. Более того, я и новости особо не смотрела, поэтому у меня вообще не было никакого представления. Вот. И, безусловно, центральные улицы, правда, уже были приведены в такой достойный вид. Но за центральную улицу, два шага в сторону, все в руинах, но все в руинах. Весь город, к сожалению, в очень плачевном состоянии. А если говорить о пригороде, то там еще хуже.
Ну да, вот частный сектор, это самая пострадавшая часть.
Поэтому, конечно, сердце сжимается, сколько там страданий, сколько переживаний. У нас была возможность общаться непосредственно с людьми. И, конечно, это очень было нужно нам. Что меня поразило, это их оптимизм и благодарность Богу, потому что мы, находясь, скажем, ну, в комфортных условиях, вдалеке от всех этих событий, всегда находим из-за чего переживать, нервничать, расстраиваться, унывать и так далее. А там люди, живущие просто в совершенно разрушенных домах, где у тебя ни света, ни воды, ни стен, ни окон, ничего. Порой они там не могут жить, они живут в общежитиях тоже, ну, в достаточно тяжелых условиях. но благодарят Бога. При этом они потеряли самых близких людей. Они остались без всего, но настолько светлые лица, настолько светлые сердца, и мы там очень почувствовали взаимовыручку везде. Это даже было в магазинах. Это было в МВД, когда, ну, так сложилось, да, что нас попросили помочь одной бабушке сделать паспорт, а бабушка в тяжелом психологическом состоянии, у нее деменция. Да. Хотя внешне это было сложно понять. Мы несколько дней провели с ней вместе, приехали в МВД, все документы ей полностью подготовили, все, что требовалось, перевели паспорт на русский, все фотографии сделали. Нас там приняли без очереди, потому что мы объяснили, что мы волонтеры, мы и так свой отъезд на сутки из-за нее задержали, чтобы уж завершить это большое дело. А ей полагалось и жилье новое, потому что ее дом полностью разрушен, она в городе жила. И социальный работник, ей больше 80 лет, и помощь такая, она в общежитии живет, даже без пенсии, потому что, опять же, она ее не может получать, и она паспорт себе не поменяла. И мы поставили
себе... И она
себе...
хотела паспорт поменять.
Да, и мы поставили
но
себе такую
одно,
цель, что мы вот все силы приложим и все сделаем. И вот в том же МВД настолько отзывчивые были сотрудники, руководители. Они сказали, мы вас примем без записи на госуслугу, без всего. В нерабочее время привозите бабушку. Все, мы подготовились, ее
фотограф
привезли.
Даже вышел из студии, она не могла спуститься.
Да.
Он говорит, давайте здесь
да,
встанем.
Да, то есть вот во всяких мелочах, чтобы на паспорт сфотографировать. Он специально к ней выходил на улицу. Вот все сложилось, все подготовили. Мы вот уже были у самого финала, пришли с ней, запомнили.
Мы уже венки себе заказывали практически в Царстве Небесном, уже выбирали себе. Ну и ладно, не мы, я. Шутка.
Вот, да, и мы с ней уже туда приехали. Заполнила она все документы сама. Она даже не позволила сотруднице заполнить, своей рукой все записала. Нашла ошибку в ее заполнении, когда она вводила это в компьютер и распечатала. Там в фамилии матери ошибка или еще в чем-то. То есть человек в абсолютно здравом уме, абсолютно контактный, прекрасная бабушка Людмила Николаевна, она всю жизнь запомнила. Все документы подписаны, остался последний шаг. Отпечатки рук, отсканировать их.
Дайте угадаю. Наверное, она отказалась.
Вы не угадаете, как это было. 2 часа. 5 человек ее уговаривали. Руководитель этого отдела.
А какие у нее были аргументы?
Я
не преступник.
Я не вор, я не преступник. Я,
я
не
на Азовстале отработала 45 лет. Да. Я
она заслуженный ветеран. Ей на самом деле столько всего полагается в силу ее трудов, возраста и всего. И она ничего получить не может из-за паспорта. Из-за того, что
и
у нее
так
нет
и не
паспорта.
Получила.
Но пунктик вот этот был, и она не
и
могла
вот
откатать.
И вот это как раз та самая деменция, о которой мне говорили.
Вставал на колени. Не уговаривал на колени, а вставал на ее уровень лица, чтобы с ней разговаривал. Крепкий парень, который...
Он
мы
случайно, он на самом деле туда по работе
зашел,
привез, в общем,
он говорит,
ребят.
Бабуль, да. Давай, да вот смотри, вот я вот обкатал свои пальчики, давай там ты. Он
все,
час
все хотели
с ней провел,
с ней сканировать руки, чтобы
вы выходим
она не боялась.
В коридор, а там, видимо, нет другого помещения, вот, и он там каких-то этих преступников, что ли, завели, и он с ними совершенно вот...
Другим как, языком,
как,
да.
Как вот, как надо, вот как с преступниками, жестко там, они стоят, трепещут, заходит в кабинет, бабулечка, ну давай.
Слушайте, это было
а
просто потрясающе. Как он боятся. Разговаривал с ней, с какой любовью. Он свою бабушку вспоминал, говорит, у меня бабушка точно такая же. Я как будто была, не знаю, на приеме у психолога. Как он с ней грамотно строил речь, но ее было не убедить. В какой-то момент мы думали, что мы просто сейчас пододвинем, ладошки положим, и все. Нет, силы-то в ней было столько, вы меня не заставите, вы не смеете. И это просто тупик. В итоге картина маслом была просто. Заходит руководитель, ФСБшник ее уговаривает, две женщины-сотрудницы уговаривают. Мы с батюшкой стоим, молимся, потому что мы поняли, что мы уже тут добавить ничего не можем, и просто вот молились. 2 часа у нас ушло. У них уже образовалась очередь, потому что это был не рабочий день для приема таких граждан, как наша бабушка, но рабочее время для приема других. Вот. И в итоге просто вот в слезах мы оттуда вышли, бабушку оттуда вывели, потому что, ну, ни в какую. У нее, к сожалению, мы же разговаривали с врачей, мы ездили с ней по больницам, забирали ее выписки, она просила, и врачи меня предупредили, говорят, год назад ей хотели сделать паспорт в больнице. То есть не то, что бабушка всеми брошенная, никому не нужная. Когда она была в больнице, ей хотели в этом вопросе помочь, но тоже не смогли.
То есть это такой урок смирения.
Это такой урок был. Но знаете, это урок примера, да, какие там люди, какие же вы искренние, отзывчивые сердца, как они готовы помочь. Они не смотрят на график, они не смотрят на рабочее время. Они также переживали за эту бабушку. Они сказали, вот, пожалуйста, у нас все документы собраны, придет она в себя через неделю, привозите, мы сделаем. Но, к сожалению, уже привезти было некому.
Ну ладно, вернемся к восстановлению домов и к батюшке, который сидел на раскаленной крыше. А матушка чем занималась в это время?
Кроме того, что бабушку уговаривала сделать печатки
пальцев. Ну, мы первые несколько дней развозили гуманитарную помощь сначала, потому что у нас была машина просто под потолок вся заложена вещами. Вот, и поэтому у нас ушло...
Мы в поселке живем, и нам соседи приходили упаковывать машину. Благо, многодетная машина, она не маленькая, это бусик. Вот, и, в общем, очень мы столько уложили туда, что...
А что это было? Газель... Продукты, одежда? Инвалидные коляски,
тройки,
ходунки, да. Памперсы, тонометры.
Три стиральные там. Машинки мы увезли.
Да. Вот это да, это серьезная артиллерия.
И мы ездили адресно, развозили первые несколько дней, не участвовали в общем деле, а именно вот развозили, пока было что развозить. И именно вот эти поездки еще шире позволили нам увидеть бедственное положение людей. Скажу так, что и до этого они не жировали, мягко говоря. Приехали к одной бабульке, даже видео есть, на память сохранилось. К одной бабульке, у нее никогда не было ни воды, ни канализации, ничего. Малюсенький дом, такой южный, приземистый такой, ну, практически земляной пол там. Ну, нет, ну, там что-то лежит, типа линолеума. И мы спрашиваем: бабульчика, а где же ваши там приборы, там, перекусить? Она говорит: да вот, вот только тазик. То есть у нее ситуация такая, что соседка раз в неделю ей приносит 5-литровую баклажку чистой воды. Это чтобы помыться, и приготовить, и попить, и посуду помыть. И вот она при этом не унывает и счастлива. Мы ей с двумя палками ходит, вот просто с дерева
палки
сняла.
Палки из леса.
Да, из леса.
Да.
Вот. И это при том, что это 45 градусов, так сказать, в тени. Вот. И мы ей когда тросточку достали, она так нас благодарила. Ну вот.
Она такие слова, да, сказала трогательно, что теперь мне умирать не хочется.
Да.
Вот, да. То есть там они были рады любой помощи: одеяло, подушки, постельное белье, продукты. Мы, правда, не знали про воду. Если бы мы знали про воду, мы бы, конечно, еще воды привезли. Вот. И ситуация, правда, очень сложная. И так было испокон веков. Только раньше у нее были силы дойти до колонки, принести себе воды. Сейчас она еле ходит по дому. Вот. И при этом все равно невероятно радостная какая-то, светлая, добрая. То есть это общение с ними, мы сами наполнялись.
Ну да, и вы, получается, познакомились после этого с проектом волонтеров-ремонтников и с самими волонтерами.
Не, мы с первого дня вместе жили.
Мы же к ним приехали сразу и жили в общежитии.
Конечно, конечно, да.
Просто в их общем деле, в работе, мы не участвовали, не жили по их графику. А мы утром вместе молились, завтракали и уезжали по своим делам.
Так получилось, что мы приехали к выходным, и у них тоже не было рабочих дней, на самом деле. Мы это все сделали за субботу-воскресенье, пока у них было время прийти в себя после дороги. И это были не рабочие дни, а с понедельника ты уже был вместе с ними. Так что мы не пропустили.
А расскажите ваше впечатление вот от тех людей, кто приезжают в качестве добровольцев туда. Кто эти люди? Как вы с ними нашли общий язык?
Мы с ними еще в дороге познакомились. Это было очень здорово, да.
Очень разные люди. Отрадно, что это мужчина, который приезжает со всей страны. Разной степени воцерковленности, даже разной степени в отношениях с Богом. Кто-то совсем как бы отдаленно, ну, наверное, что-то есть вот так вот, когда спрашиваешь про Бога. А кто-то действительно в храм регулярно ходит. И самое главное, что все приехавшие туда действительно понимали, ради чего они едут, что они жертвуют чем-то важным. И все мелкие какие-то бытовые неурядицы воспринимали с улыбкой и очень достойно. Очень теплые встречи бывали вечерами после того, как мы поужинаем,
за гитарой
сядем, пообщаемся. Тут очень востребован священник, который петь умеет и там и анекдот рассказать. Ну и, конечно, это не самое главное. А самое главное в священнике, чтобы он мог людям ответить на их насущные вопросы, вместе с ними помолиться, их поддержать.
А вопросов
с кем-то,
много было, да?
С кем-то в общем порядке, да, со всеми в группе, а с кем-то индивидуально. Вот, поэтому и батюшки тоже там востребованы среди волонтеров.
Вопросов много было, да, видимо, по поводу вообще смысла жизни, каких-то вопросов с верой связанных, да?
Да, кто-то не может сделать первый шаг к исповеди, потому что для одних батюшка – это вот попы на мерседесах, ну, такой шаблон, а для других батюшка – это что-то такое сверхсвятое из Марса. Вот, и то, и другое мешает человеку прийти на исповедь.
Ну, типа, да, он такой очень занятой, я буду его занимать какими-то своими...
Да нет, он святой, а я-то что?
А я со своими грехами, да. У него же, у бедного там уши завянут.
Одни мужчины были? Потому что я слышала истории даже про храбрых девушек, которые забрались на крышу. И там, насколько я знаю, в этой миссии есть возможность у женщин и еду готовить,
очень
и чем-то таким
тоже
заниматься.
Да.
И не только еще заниматься внутренней отделкой. И мы также познакомились с совершенно чудесной женщиной, которая жила там большой период времени, то есть не то, что она приехала на 10 дней, и она занималась именно внутренней отделкой, и это очень востребовано, потому что мужчины берут на себя самую сложную такую трудную работу, а на отделку у них просто порой даже времени не хватает, потому что вновь и вновь нужно приступать к самым тяжелым объектам. Поэтому женский труд и женская помощь там очень нужны. И, конечно, готовить еду нашим мужчинам. Мы были во время Петрова поста. И очень вкусно там готовили. На кухне я помогала не так часто, наверное, как бы хотелось, потому что и по времени у нас было не так много. И получилось, что вот и бабушка на нас это неожиданно свалилась, и все наши поездки. Ну и с батюшкой тоже хотелось поездить по крышам, посмотреть, как ребята трудятся, чтобы сделать об этом интересный видеосюжет и поделиться с читателями, чтобы люди, увидев, не боялись приезжать, понимали, насколько там все качественно организовано. А правда, бытовые условия очень хорошие. И комфортно для проживания, и, как я уже сказала, очень вкусное питание и невероятно теплая атмосфера.
А какая реакция была потом у ваших подписчиков на эту поездку?
Ну, вообще все с большим интересом наблюдали. Кто-то удивлялся, как вы спрашивали, как мы на это решились. Кто-то с большим энтузиазмом отнесся. Вот, поэтому до сих пор у нас сохранилось доброе общение с руководителем, с начальником над ребятами. И благодаря этому общению мы с читателями продолжаем и дальше помогать. То есть, несмотря на то, что пока нет возможности снова туда приехать, а у нас, по-моему, осталось такое чувство, что теперь у нас там бабушки наши родные живут, вот, те, с которыми мы познакомились, пообщались, в чьих, может быть, судьбах поучаствовали, как они в наших, так, может быть, и мы хоть какую-то пользу им принесли. И поэтому у меня прям сердце просит вновь туда поехать, их уже проведать. Вот, и есть вот такая возможность и дальше помогать. То есть за это время уже смогли отремонтировать несколько домов, также бабушкам. Вот сейчас только что Евгений мне прислал отчет по...
Бригадир.
Да, да, по женщине, которую мы не так давно объявляли сбор, и ей сейчас закончили ремонт дома, она может туда заехать жить с детьми.
Сбор на строительные какие-то материалы, какие-то
там надо
отделку,
было все,
да?
Там надо было окна, сантехнику, у нее не было даже там душа, унитаза, туалета, чтобы вот детей туда завести. Там нужно было стены восстановить, крышу починить, то есть надо было много всего сделать, а, к сожалению, у людей совсем нет возможности закупить эти материалы. То есть волонтеры приезжают, они готовы трудиться, они готовы приложить все свои умения и старания, но если материалов нет, то и они, получается, ограничены в своих возможностях. А вот так у нас, слава богу, есть возможность хоть как-то тоже немножко участвовать в этом деле.
Слава богу. Давайте еще раз расскажем нашим радиослушателям, как можно присоединиться к помощи. Есть сайт, который Синодальный отдел по благотворительности создал специально для того, чтобы там вся информация была о помощи церкви в зоне конфликта. Это сайт помочьвбеде.рф. Также можно записаться в добровольцы с помощью телефона, позвонив по номеру 8 800 70 70 222. Можно проговорить все детали, все вопросы, когда вам удобно, какие у вас навыки, все это с оператором обсудить по этому номеру. И также, если есть возможность поддержать все добрые дела церкви, можно пожертвовать на работу Синодального отдела по благотворительности на сайте diakonia.ru. У нас сегодня в гостях священник Дмитрий и Екатерина Полищук. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Таларсин.
Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсин.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Дмитрий и Екатерина Полищук. Отец Дмитрий, руководитель отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии. Матушка Екатерина, известный православный блогер. И мы в первой части программы говорили про ваш опыт помощи в Мариуполе. Мне особенно запомнилось одно видео, которое матушка опубликовала в своем блоге, где со слезами на глазах женщина, бабушка, которой дали квартиру, новую квартиру, место разрушенного жилья власти Мариуполя, и она туда должна была въехать, но оказалось, что вообще не было никакой мебели. И со слезами на глазах она смотрела, как в ее квартиру каким-то чудесным образом заносится просто одно за другим все предметы мебели новые. Это прямо меня очень сильно поразило. Расскажите про эту историю.
Это случилась история как раз благодаря первой бабушке Людмиле Николаевне, мы о ней рассказывали в первой части. Мы из-за нее задержались на сутки в Мариуполе, и неожиданно мы приехали поснимать женщину, которая занималась внутренней отделкой. Я вот сейчас начинаю вспоминать, как мы с этой бабушкой познакомились. То есть мы не планировали оказаться на ее квартире, но так как у нас еще было время до отъезда, мы поехали поснимать труженицу нашу, волонтера, которая занималась у нее внутренней отделкой. И приехав туда, мы познакомились с хозяйкой, с этой замечательной бабушкой, которая не могла жить в квартире. Она проживала у соседки рядом. Потому
там снесло
что...
несколько этажей прямо.
Сверху, да.
Сверху,
да.
Над ней, и прилетел снаряд в соседнюю комнату, убил ее сына и мужа. И...
Да, к сожалению, да, вот она искренне делилась всей этой ситуацией, и ну, просто невозможно было без слез смотреть. И соседка ее приютила. И вот квартира отделана, стены есть, ну, допустим, без обоев, потому что ничего такого нет, но нету самых элементарных вещей, ни раковины, ни стиральной машины, ни холодильника, ни плиты.
Ни унитаза, ничего нету, да.
И она обратилась к нам с помощью, что вот сейчас подключают газ в их доме, а если у нее нету газовой плиты, ей газ не проведут. Угу, да. Угу. Если даже она потом как-то эту плиту купит, у нее уже не будет денег оплатить отдельно подключение газа. И мы тогда с батюшкой обратились к читателям, показали вот эту бабушку и рассказали, что вот давайте хотя бы на газовую плиту бабушке соберем деньги. Ну и, конечно, читатели так откликнулись, что мы бабушке смогли купить и холодильник, и стол, и стулья, и ванну, раковину, в общем, все. Это было так неожиданно. Мы это смогли сделать за один вечер.
Да.
Нам пришли деньги, и мы вечером, буквально за полчаса до закрытия единственного магазина, где это можно было купить, в Мариуполь туда приехали. Опять же, к нам навстречу пошли сотрудники, помогли нам все это собрать, быстро оформить, потому что магазин уже закрывался. Помогли все это
найти. Управляющий
магазином
сам ходил и нам просто подсказывал, что мы объяснили нашу задачу, а при этом толпы людей, которые тоже хотели что-то другое купить, просто мы на вас будем жаловаться. На него говорят, у меня есть более важная задача. И мне так поразило его спокойствие. Вы знаете, вот не было этого, не обижайтесь, женского какого-то в мужчине, такого вот истеричности, вот такой вот раздражительности такой, что вот у него терпение лопнуло сейчас, и все. Он по-мужски спокойно, так вот очень вдумчиво им отвечал, без хамства, вот. И при этом все нам сделал ради этой бабушки. Единственное, конечно, всегда есть маленькие такие, даже не ложечки дегтя, а там какие-то вкрапинки дегтя. Это мы наняли, значит, ну, чтобы своих волонтеров не дергать с работы, пригласили фирму, по-моему, по доставке, и они должны были занести к ней на четвертый, по-моему, этаж. Они заломили такие деньги. Я говорю, нет, ребятушки, извините, там за каждый этаж, за каждый чуть ли не поворот, 10 тысяч просто мебель выгрузить. Я говорю, нет, что ребятушки, они так на меня обиделись, но я везде в подрясники ходил, вот, меня трудно было, так сказать, чем-то задеть.
Мы это смогли вовремя узнать, чтобы тоже они впустую не приехали, и, конечно, наши ребята-волонтеры вместо своего обеда, потому что это было обеденное время, приехали на этот объект и разгружали всю эту мебель, поднимали бабушки. И как раз то, что вы видели на кадре, это вот наши труженики все заносили тоже с улыбкой, с радостью. Но бабушка не верила своим глазам, потому что накануне она вот искренне со слезами на глазах поделилась, и на следующий день днем ей все это уже приносит. Да и мы сами тоже не верили, что это правда все получилось милостью Божией.
Очень мне понравилось, матушка сказала, когда мы еще ездили по тем адресам, куда везли, еще из Москвы, ну, все необходимое. Вот это их реакция. Они, люди выходили, они даже радоваться не могли, потому что они не могли поверить. Ну вот, не знаю, сейчас вот что-то такое произойдет, явится сквозь закрытые двери кто-то, как мы будем радоваться, там, даже если это любимый человек с того света, скорее мы испугаемся. Вот скорее у них такая была реакция. И матушка мне очень понравилась, как она сформулировала. Раньше бесплатно им прилетали только снаряды. А сейчас вдруг неожиданно приехала гуманитарная помощь, стиральная машина. Одна у нас стиральная машина осталась, мы привезли одной семье, и ребеночек в этой семье какой-то. Вот, и хозяйка говорит: знаете, нам уже не надо стиралку, а вот этот ребеночек, он у соседки напротив, соседнего дома. Давайте им постучимся, зайдем. Мы постучались, мы вынимаем эту стиральную машину, муж с женой вынимает эту стиральную, мы занесли. У них даже не было... Настолько такой шок был, что они даже только потом уже как-то нас догнали, сказали нам спасибо, они не могли поверить, что это для них.
Сидишь, и вдруг на тебя стиральная машина падает.
Нет, там не только, там мы на самом деле много всего.
И батюшка приехал.
Выгрузили.
А самое интересное... А так и в Бога уверуют.
Да, Бог есть.
Я его видел.
А люди спрашивали, а откуда эта помощь? Ну, потому что, ну, понятно, там батюшка с матушкой приехали, а вообще откуда, кто мы такие? Мы, конечно, всем говорили, что это синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. Так что это вы все приняли участие, так они об этом знают, что не просто там от какой-то семьи лично или еще от кого-то, потому что это наше одно общее дело.
Да, и вот чтобы присоединиться к общему делу, давайте еще раз напомним, как это сделать. Можно зайти на сайт помочьвбеде.рф, стать волонтером, можно помогать и как добровольец-ремонтник, можно стать как социальный доброволец, поехать в наши разные центры помощи в Белгороде, Курске, Мариуполе, Донецке, в Северодонецке, в разных городах. Очень нужна ваша помощь. Если есть желание, можно сделать пожертвование на том же сайте помочьвбеде.рф, либо позвонить по телефону 8 800 70 70 222. Звонок бесплатный из любой точки страны, круглосуточный номер. Можно тоже все вопросы обсудить с оператором. И если есть желание поддержать церковные социальные проекты не только по зоне конфликта, то это можно сделать, поддержав работу синодального отдела по благотворительности на сайте diakonia.ru. Я знаю, что отец Дмитрий после или даже в процессе, вы признавались, вот этой поездки как-то иначе начали смотреть на свою матушку. Как-то узнали ее, может быть, глубже.
Вы как-то по-новому говорили про это. Да. На нее
глаза. Расскажите, что это произошло, что это было, и как это вы можете описать, это новое узнавание?
Да, это трудно описать. Все-таки мы, может быть, и недолго в браке, сколько у нас там, 18 лет.
Ну как, недолго, вот. В принципе.
Всего ничего. Вот и быстро время пролетело.
Ну, потому что действительно время очень быстро. То есть старшей дочери сейчас 17 исполнилось. Думаешь, как, когда это все произошло в твоей жизни? И у многих людей сейчас такое ложное представление о том, что, ну, а что там дальше? Дальше скучно, дальше не о чем поговорить, между мужем и женой ничего нет общего, каждый в свои, так сказать, в свою сторону смотрит. И вот такие дела, они на самом деле еще и семью сильно укрепляют. Во-первых, можно уехать от детей легально, официально, всех напрячь, сказать, мы поехали. Вот.
У нас дело.
У нас есть дело. От прихожан немного немножко тоже от повседневности оторваться, взять официальное благословение владыки тоже. И это тоже дает такую перезагрузку. Ну и, конечно, когда...
Ты в машине вдвоем столько времени проводишь.
Ну, мы не были вдвоем, мы с волонтерами ездили. И туда я
Да, везли, везли волонтеров, груз, но потом везде ездили уже вдвоем, да, и вот действительно по-другому стали друг к другу относиться, и особенно когда есть ощущение опасности, ты понимаешь, насколько тебе вторая половина дорога. Когда ты понимаешь, что вот если сейчас вот мы поехали все-таки в Донецк, доехали до Донецка, и там, естественно, ни один навигатор не работает, и уже вечереет, и ты начинаешь Богу молиться и за жену переживать. И только, не только тогда, но особенно в такие минуты ты понимаешь, насколько ты счастлив, что у тебя есть вторая половина.
Подписываюсь, у нас так аналогичный опыт. Мы тоже первый раз после начала СВО заезжали в Мариуполь с гуманитарной миссией тоже, я и мой супруг, и это очень освежает отношения, когда, в принципе, ты там хором вычитаете три псалма и молитесь так, как никогда в своей жизни не молились, когда слышишь эти все взрывы и понимаешь, насколько это все близко. Там Бог вообще очень близко, есть такое ощущение. Да. Там совершенно по-другому молишься и по-другому смотришь на свою сытую мирную жизнь здесь, оттуда, совершенно под другим углом. Правда, потом... Я не знаю, у вас было такое или нет, когда возвращаешься, кажется, что немножко здесь все ненастоящее. Немножко как бы сложно вернуться вот в это. Я помню, знаешь, мы когда выехали из Мариуполя, ночевали в Ростове. Мы были еще в апреле 23-го года, когда было очень много разрушенных зданий. И у меня, и мы заехали в Ростов, а у меня как будто фильтр накладывался. Мне везде мерещились эти разрушенные дома. Вот. И в этот момент еще тогда была плохая связь, и у меня включился наконец мой там мобильный оператор, и начали падать какие-то сообщения. Я вижу, что у нас есть там группа девочек, мамочек, которые сидят и обсуждают, где в Москве самые свежие устрицы. И я помню, меня это так, меня прям травмировало, это, знаешь. А потом я понимаю, ну, это нормально, ну, сезон наступил, люди любят морепродукты. Почему нет? Но это был такой жесткий контраст вот с Мариуполем, из которого мы только что выехали. Но, наверное, у вас не было ничего такого?
Нет, нет, конечно, конечно, конечно. Конечно, был и контраст огромный. И, на самом деле, люди там настолько скромные. Мы-то привыкли тоже со своим запросом так приехать и уже по максимуму.
Вот у нас гуманитарный
сделать,
склад. Нередко приходят наши москвичи.
Подопечные.
Подопечные, да, москвичи, жители Подмосковья. У нас стоят больше 130 семей, порядка 450 детей получают у нас регулярную гуманитарную помощь. И нередко бывает так, что приходят, у нас там все развешано по росту, по возрасту. Вот. Ой, что не новое, без бирки, и следующее. Если так, вот это покажите. Нет, здесь царапинка. А туда ты привозишь, простите, просто стакан воды, и тебе человек в пояс кланится.
Да, да, это действительно.
Ну, там, да, люди очень благодарны. И как раз-таки, что меня удивляло, мне казалось, ну, надо еще помочь, еще чем-то помочь. А люди говорят, нет-нет, нам хватит, вы идите другим помогите, другим важнее. Вот у меня это уже есть, мне этого достаточно. И вот это меня тоже очень удивляло, что ни у кого не было желания, что все мне, я тут самый бедный пострадавший. Наоборот, все время сопереживание и мысли о другом. Как бы я даже в своем бедственном положении мог бы помочь еще кому-то.
Давайте еще раз расскажем, как присоединиться к помощи. Можно зайти на сайт помочьвбеде.рф, там можно стать волонтером, заполнить анкету, либо сделать пожертвование, можно позвонить по телефону 8 800 70 70 222. Также можно поддержать любые церковные социальные проекты на сайте диакония.ру, это сайт синодального отдела по благотворительности.
Делатели на радио Вера.
У нас в гостях сегодня священник Дмитрий и Екатерина Полищук. Мы говорим о помощи в зоне конфликта. Отец Дмитрий и Екатерина ездили в Мариуполь. И, конечно, это все то, что вы видели, это на самом деле, конечно, важный опыт, часть вашей жизни, но мне кажется, еще хотелось бы немножко поговорить и о том, что было до Мариуполя, потому что у вас тоже очень интересный такой и опыт семейной жизни.
Да, был момент в вашей истории, когда вы сами нуждались в помощи, и эта помощь пришла, хотя казалось, что это
практически
это
невозможно.
Невозможно. Да, расскажите свою историю, потому что в какой-то степени вы стали легендой и как будто бы открыли дорогу для всех, кто шел за вами. Как будто бы вот это какая-то жуткая, неподъемная тема неизлечимой болезни вдруг превратилась в надежду для многих.
Ну, мы вот сегодня с вами собрались как раз накануне операции. Завтра мы с Андрианчиком ложимся в больницу. И наш путь, он не завершен. Мы продолжаем по нему идти. Вот, ну, конечно, мы сами, мне кажется, потому и поехали в Мариуполь, что нам очень хотелось вот то добро, которое мы получили от людей, передать его дальше. И подтверждение этим словам мы услышали в Свято-Касперовском монастыре в Донецке, куда мы не планировали ехать вообще, вот. Но несколько
это
читателей...
Мягко сказано, в Донецке. Это, Саша, это... Ох, у меня с этим монастырем тоже есть история.
Вот, вот. Но несколько...
Там же богадельня батюшки Зосимы.
Конечно, конечно. Да, да. И меня очень попросили туда доехать, хоть какую-то помощь туда отвезти. А мы не планировали изначально, но тут у нас осталось много инвалидных колясок, у нас остались материалы, батюшка знает.
Строительные
материалы, мы их тоже закупали, тоже везли.
Вот чудо какое-то. Просто вот мы приехали, там, во-первых, потрясающие люди там, да, совершенно. И позвали диакона, я открываю багажник и говорю, берите, вот все, что там есть, там и пилы, и циркулярка, и, в общем, что-то еще.
Дрели там что-то.
Дрели, да, там, в общем, все это купили, слава богу, довезли. И вот подходит иеродиакон, говорит, а можно мне вот это? И берет, по-моему, болгар... Нет, что же он взял? По-моему, как раз, да, циркулярную пилу. Говорит, можно я возьму? Вы не поверите. вчера у меня сломалось, а я делаю иконостас, и у меня уже сроки поджимают. Вчера сломалось, негде купить, я, говорит, просто обратился к Богу. Господи, мне нужна циркулярная пила. Ну как мне? Тебе же она нужна, Господи.
Я для тебя делаю, да.
Я же тебе делаю иконостас. Такие, знаете, вот, когда говорят некоторые, батюшка, а как молиться? Да вот так вот, вот так вот, молись и все. И вот, и он говорит, и я открываю, говорит, и даже фирма та же, которую я просил, говорит, как? Вы из Москвы привезли, то есть... Если Бог хочет, Он даже нас, ленивых, заставит
вот у нас
ехать
было такое ощущение,
и радиакону везти.
Что просто там людям так была нужна помощь, что просто Господь нас именно туда и повел, чтобы им помочь, этим людям. Мы приехали в этот монастырь вот уже к ночи, без навигатора, без всего, чудом добрались, и нас встретил совершенно потрясающий...
Игумен.
Да, да, вот, мы познакомились как раз с монахинями, увидели эту богадельню, которая там находится, и поэтому те инвалидные коляски, которые у нас еще остались, памперсы, тонометры, все это мы там выгрузили, и они такими глазами на нас смотрели, потому что они говорят, мы отправляли запрос в Москву с перечнем всех нужных нам позиций, и к ним должны были приехать, но так и не приехали, чуть ли не тоже отец Дмитрий с Екатериной,
да.
И они нас даже, я смотрю, они как-то подозрительно на нас смотрят, они все пытались понять, это те, что должны были приехать, или какие-то другие, и выяснилось...
Это отец Дмитрий Кротков, наверное, должен был.
Не знаю.
Кто-то к ним должен был приехать, но так и не приехали, да.
А приехали мы, заменители.
Вот, и как раз разговорили за чашечкой чая в очень уютной атмосфере, и получается, что мы тоже поделились историей про Андриана. Они вот спросили про деток, про нашу жизнь, и тогда как раз одна матушка и сказала, говорит, теперь нам понятно, как вы здесь оказались,
вот это да.
Почему вы сюда приехали, что вы не могли просто сохранить в себе вот то добро, которое вы получили от людей, что вам нужно было кому-то его дальше передать. И вот таким чудесным образом просто мы чувствовали, что нас Господь сам туда вел, помимо, наверное, даже, может быть, каких-то наших желаний и хотений, но нам было нужно там оказаться. И, конечно, мы сами это тоже очень чувствуем. Правда, люди тогда нам очень помогли.
Это
ровно
было 5 лет назад.
5 лет назад мы
прошло. Проходили... Вам поставили диагноз СМА.
Спинальная мышечная атрофия,
сколько
про которую
ребенка?
Никто полгода тогда ничего не знал особенно. И...
Да, как-то это заболевание как будто бы вообще как выпрыгнуло из ниоткуда. То есть, мне кажется, его вообще только недавно начали диагностировать, что
да,
ли?
Да,
или...
хотя оно было испокон веков.
Да,
то есть это не
просто никто не знал, что происходит.
Это генетическое нарушение, да. Mm-hmm. И когда нам его поставили тоже чудом, потому что...
Это очень ранняя диагностика,
это
да?
Это ранняя диагностика, и не могли даже вот в московских поликлиниках определить. Но, слава богу, матушка очень чуткая, это четвертый все-таки ребенок, уже на опыте, что называется, она почувствовала, что-то не так. Вот, там говорили гипотония, там мышцы, тонус, там все прочее у него. И в итоге взрослый невролог, наш прихожанин, он на бумажечке, вот прямо передо мной стоит эта вот картина, mm-hmm. на бумажечке на квадратник просто написал СМА и знак вопроса и сказал, где сдать анализ. Единственное, значит, где это можно было в институте федеральном сдать в Москве. Мы это сделали через там 2-3 недели, когда пришел диагноз.
На страстной мы получили
результат. На страстной мы получили результат, и это было, да, это было сильно, конечно, потому что тут же мы поехали в нашу любимую Марфо-Мариинскую обитель. Там есть и врачи, и волонтеры, которые помогают в том числе и с этим заболеванием. Спасибо им за откровение, в каком смысле, что не стали ничего рассказывать такого. Вот так вот, может быть, так, сразу по-православному, знаете, все рассказали. У вас есть 1.5 года, готовьтесь к тому, без лишних слов. И немножко нас сразу это...
Отрезвило.
Отрезвило, не тешит никаких надежд и не ждать.
Что ребенок выжили, да. К тому же Андриан уже очень сильно слабел, он каждый день слабел. И каждый день у него, вместо того, чтобы развивать новые навыки, у него как будто вычитался
регресс шел.
Навык какой-то элементарный. То есть к полугоду он уже не мог ни переворачиваться, никогда он не сидел, никогда не ползал, уже не мог даже ножки поднимать, ими шевелить, чуть-чуть шевелил ручками. Вот, и все, это были все его навыки к полугода жизни. И это шло каждый день. Я вставала и видела, что еще чуть-чуть слабее. То есть он даже не мог мандаринку в руках держать, игрушки детские. Он не мог удержать, но был веселый, такой спокойный, радостный.
В нем
радостный.
Была жизнь.
Да, в нем была жизнь. И да. В глазах была эта жизнь, и это отмечали врачи из хосписа. Потому что нас тут же взял хоспис «Дом с маяком» под свое покровительство. Там совершенно потрясающие врачи. Такую нам огромную помощь оказали. Педиатр к нам приезжал на дом, и он просто вот работал с нами как психолог. Он нас утешал, говорил, вот мы будем пробовать все пути, идти, не опускайте руки, ради Андриана надо бороться. И тогда вот стало известно лекарство Золгенсма, которое только-только закончили тестировать в США. И он первый сказал, что ради Андриана идите на любые шаги, прыгайте выше головы, отправляйтесь в космос, но доставайте нужный
препарат.
Какая
была сумма тогда нужна?
160, да, миллиона?
2,5 миллиона долларов.
Да. Да,
да, и да. Когда он сказал 2,5 миллиона долларов, я тоже помню свои ощущения, 2,5 миллиона или 2,5 миллиарда мне было все равно, потому что, ну, представить себе, что это...
Как световые
года,
да.
Вот, и проблема была в том, что действительно, как вы верно заметили, как будто никто про это не знал, и из таких сумм ни один фонд почти никто никогда не брал, да. Да, до нас. И когда мы обращались в известные благотворительные фонды, потому что, ну так, нужно на карточку собирать, ну и как это вообще будет, и как, с чего начинать, мы этого не знали. Это огромный путь. Они нам говорили, ну, слушайте, ну, если бы, там, не знаю, там, онкология еще, ну, 3, ну, 5 миллионов, ну, не 180 же миллионов, мы просто никогда не соберем и, так сказать, репутацию своей навредим. И хочу обязательно об этом сказать. Очень поддержал нас владыка Ювеналий, тогда была наша еще единая, неделимая, любимая московская епархия, возглавляемая владыкой Ювеналием. Я его клирик, я пришел к нему, он благословил на этот сбор, да, помог материально из фонда нашей епархии. И потом мы пошли после этого к отцу Дмитрию поздравить его с днем рождения Смирнова. Вот, он, так сказать, ну, практически мне как отец родной. Я на его приходе вырос. 7 марта мы его пошли поздравить с днем рождения, познакомили с Адрианом и сказали о нашей проблеме. Никто не хочет объявлять сбор, никто не готов за нас взяться. Вот, и, естественно, вот, да, величие отца Дмитрия в чем? В простых вещах. На следующий день, 8 марта, на Матрон Московскую в своем мультиблоге, он делает короткое, там, 2,5-минутное обращение, говорит, Митя, ой, отец Дмитрий, Митя, ну, он мне все Митя, я его знаю с его детства, ну, можно посмотреть, оно есть в интернете, потрясающе совершенно по трогательности, но при этом ничего лишнего, вот, у него такая ситуация, 4-й ребенок требует вот такое лечение. 8 марта на Матрону начался наш сбор, и за 2,5 месяца на святитель Николая 22 мая он завершился победоносно.
А как вообще вам удалось, куда вы собирали эти средства?
Пандемию.
Да.
В фонде. Деньги все-таки собирались.
Фонд, нашелся фонд, который взялся.
Да, частично. И нас взял фонд Владыки Пантелеймона Милосердия. Они нас взяли, да, под свое крыло, и мы как раз через их фонд и закупали этот препарат. Поэтому все сложилось самым чудесным образом, и так получилось, что мы уже ждали 5-го ребенка Иларию, которая не случайно названа Иларий, как радость. Это такая нам радость от Бога данная, неожиданно. Вот.
И на всякий случай Илария абсолютно здоровая, все дети наши тоже здоровы.
Да. Хотя это... И это был тот самый укол, который вот был вовремя поставлен и вовремя остановил...
Ну как вовремя? Вовремя это до появления признаков заболевания, как сейчас это делают.
Да, сейчас уже этот вопрос совершенно на другом уровне решается.
Вы верно заметили, что сдвинулось очень многое за эти 5 лет.
Всего
просто,
5 лет, да?
Просто колоссальные изменения. Спасибо нашему президенту, он обратил внимание на такие сборы, как наш.
Орфанные заболевания.
Орфанные заболевания, в частности, СМА, которые лечатся вот именно одним уколом, если вовремя это сделать. При рождении сразу ставится, и абсолютно здоровый гражданин растет. Не надо тратить государству потом деньги на инвалида. Тоже в этом смысле я, может быть, рационально слишком рассуждаю, но это тоже очень хороший стимул помогать таким детям. И в итоге тот человек, который закрыл вторую часть, то есть сборы были там 4 рубля, кто принесет 8, самый трогательный, это когда мне принесла одна мама, говорит, это мой Феденька собирал себе на велосипед. Там 28 железных рублей, представляете? Ну и тут слезы просто текут сами по себе. Самые дорогие деньги, которые вот мы получали. 28 рублей от ребенка, который в 6 лет копил деньги себе на велосипед и все отдал Адриану. Все. Все, что у него есть. И помогало много благотворителей, конечно. Все это здорово. Мы собрали половину. А вторую половину одним переводом закрыл другой человек. И мы предполагаем, что именно этот человек... кому надо, эту информацию донес, и в итоге был создан фонд
«Круг добра».
Круг добра.
Да. И у нас здесь в гостях был отец Александр Ткаченко, тоже рассказывал.
И в итоге дети теперь получают за счет государства это дорогостоящее.
Как у Адриана сейчас дела?
милостью Божией. Совершенно прекрасный у него прогресс. Мы на него смотрим и прям видим, что Господь потихонечку вот помогает шаг за шагом ему крепнуть. Если изначально это был ребенок, который практически не шевелился, но умственно он развивался всегда прекрасно, то сейчас он активно ползает на четвереньках, как здоровый, нормальный ребенок. Теперь он стал наконец-то не так зависим от мамы, от папы, от наших рук. Он может спокойно перемещаться, придвинуть стул, залезть на стул.
Недавно по лестнице научился подниматься.
Да, на четвереньках он это тоже делает, то есть это процесс у него долгий, но зато он это может сделать самостоятельно. Сейчас ему уже 6 лет. Вот, он прекрасно читает, считает, развит очень хорошо, к школе активно готовится. Вот, но из его умений он прекрасно плавает в бассейне. Реабилитацией мы занимаемся с полугода, это просто моя работа основная. Вот, и реабилитация у него практически ежедневная, и это дало прекрасный результат совместно с лечением. Сейчас он может уже сидеть самостоятельно, он может встать у опоры, и вот предстоящая операция позволит ему начать ходить, потому что ходить он уже учится, но из-за контрактур в коленях это сложно получается, коленки цепляются друг за друга. Вот мы будем на днях делать операцию, чтобы дальше ножки росли ровными.
Я думаю, что вот этот рассказ очень важен, во-первых, для тех людей, которые следили за вашей судьбой, судьбой Адриана, во-вторых, и жертвовали, может быть, да, и хотели бы узнать, как дела.
Самое главное, молиться.
Да, молиться, да. И это очень важно для тех, кто может оказаться в такой ситуации или в ней оказался.
Не опускать руки.
Да, что надежда есть.
Да. И вера в Бога. Я прекрасно помню вот этот момент, когда пришел анализ на почту. 2 недели я просто была в жутком напряжении, потому что каждая смс-ка приходящая, она могла принести этот результат. И мы были вдвоем с Серафимом дома, и мне ну и с Аленкой приходит этот результат, и я понимаю, что вот он диагноз. И мы просто с ним тогда встали на колени. И я очень хорошо помню, что я попросила не избавить меня от, скажем, этого креста или еще как-то просила Господа. Я попросила: Господи, ты дал нам крест, дай нам силы его понести. И Господь помогает.
Да.
Слава Богу.
Слава Богу, и дай Бог, чтобы у Адриана все получалось, и чтобы начал ходить, и чтобы развивался хорошо.
Пусть операция пройдет планово и с нужным результатом.
Да, и давайте еще раз напомним о том, как присоединиться к помощи. Мы сегодня говорили в основном о том, как матушка Екатерина, отец Дмитрий Полищук ездили в Мариуполь, помогали пострадавшим там в зоне конфликта. От синодального отдела по благотворительности можно на сайте помочьбеде.рф записаться в добровольцы. А добровольцы нужны как добровольцы-ремонтники, добровольцы-социальные. Там же можно сделать пожертвование на эту работу, на эту помощь. И также, если есть желание поддержать все церковные социальные проекты, можно это сделать на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Очень надеемся, что благодаря этому эфиру больше людей захочет помогать. И также напомнить нужно номер телефона, единый телефон церковной социальной помощи 8 800 70 70 222. По этому номеру тоже можно записаться в добровольцы и узнать все детали о том, как, где нужна помощь. И если вы далеко от Москвы, не можете поехать, например, в зону конфликта, но хотите помогать себе рядом в приходе, в епархии, кому хотите, это все можно сделать. Там можно узнать всю информацию операторов, каким образом присоединиться к добрым делам церкви, где бы вы ни находились. Я сердечно благодарю наших дорогих гостей, отца Дмитрия,
спасибо большое,
матушку Екатерину Полищук, за спасибо. Сегодняшний разговор. Мне кажется, что он для многих послужит тоже таким путем к добрым делам, к милосердию. Если еще человек не начал этот путь, то, может быть, начнет, а если уже в этом пути, то, может быть, такое будет укрепление к расширению этого служения, дай Бог. И спасибо вам еще раз за тот пример, который вы являете людям. Мне кажется, он очень важен.
Да, и за то, что делитесь своей историей.
Да.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
С вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Это были «Делатели». Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».